Здравствуйте. С вами в эфире на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». И я, ее ведущий Максим Блант. В нашей программе мы говорим о том, как политика и состояние экономики сказываются на толщине наших кошельков, о том, кто ими интересуется и что им угрожает, а заодно и о том, как их кошельки можно пополнять. Эти же темы мы обсуждаем в нашем телеграм-канале «Блант на свободе». Сегодня в программе.
Криптоденьги. Чем опасны для государств Грамм и Либра? Деньги и интернет. Как и зачем депутаты разрушают Яндекс? Ученые деньги. За что дают Нобелевские премии по экономике?
А начнем мы сегодня с новостей про деньги, точнее про валюту. Главная мировая тема последних месяцев, которая влияла и на цену нефти, и на курс доллара, торговая война между США и Китаем, которая начала плавно перерастать в валютную. И здесь появился намек на достижение хоть какой-то договоренности, какого-то компромисса. В конце минувшей недели состоялся очередной раунд переговоров, после которого министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что страны практически достигли соглашения по валютному регулированию. Это может означать, что в обмен на смягчение пошлин и исключение ряда компаний из черных списков, Китай откажется от искусственной девальвации юаня. Кроме того, по информации Bloomberg, китайская делегация согласилась увеличить закупки сельскохозяйственной продукции в США. Трамп ходом переговоров остался чрезвычайно доволен, чем вызвал приступ эйфории на финансовых рынках. Акции взлетели, золото упало. Впрочем, само соглашение пока так никто и не видел. И если в ближайшее время оно не появится, а 15 октября будут введены новые пошлины в отношении китайского экспорта в США, эйфория может очень быстро закончиться паникой. Еще одна валютная война, больше похожая на партизанскую, в самом разгаре. Российские власти пытаются склонить к дедоларизации не только российский бизнес и население, но и другие страны. На этой ниве случился очередной прорыв. Россия и Турция заключила межправительственное соглашение о расширении использования национальных валют во взаимных платежах. Оно также предусматривает расширение инфраструктуры приема российских карт МИР на территории Турции и подключение российских банков и компании к российскому аналогу SWIFT, системы передачи финансовых сообщений Банка России. Вот это победа! Теперь карты МИР будут не работать не только в России, но и в Турции. Миром в России принудительно осчастливили всех, кто имеет хоть какое-то отношение к бюджетным деньгам, от студентов до пенсионеров и до депутатов Госдумы. Национальная система платежных карт и российский аналог SWIFT в пожарном порядке разрабатывались, чтобы предотвратить коллапс в случае масштабных международных санкций. Зачем мир туркам, понятно. Можно, конечно, предположить, что заключение российско-турецкого соглашения, случившееся за два дня до вооруженного вторжения Турции в Сирии, события никак между собой не связаны, но мне почему-то так не кажется. Действия Эрдогана осудили уже и арабские страны, и американские политики, и Евросоюз. И все опасаются, что север Сирии превратится в турецкий Донбасс, станет местом проведения этнических чисток и вызовет гуманитарную катастрофу. Дональд Трамп в Твиттере пообещал стереть турецкую экономику то ли в порошок, то ли с лица земли, если посчитает, что Эрдоган зашел слишком далеко. Вот турки и присматриваются к решениям, которые позволят снизить ущерб от международных санкций, если блицкрига на севере Турции не получится, и операция с символическим названием «Источник мира» перерастет в бойню. В субботу, кстати, стало известно, что американский президент дал федеральному казначейству широкие полномочия по введению антитурецких санкций. И еще одна любопытная новость на тему дедолларизации. Пока власти сколачивают антидолларовую коалицию и избавляются от американских гособлигаций в международных резервах, состоятельные россияне поступают ровно наоборот. По данным Ситибанка, российские клиенты со счетом от 60 миллионов рублей за последний год нарастили вложения в американские госбумаги более чем в два раза. Любопытно было бы узнать, сколько среди таких состоятельных клиентов Ситибанка российских чиновников по долгу службы, рассуждающих об отказе от доллара, а также родственников этих чиновников. Но банк, к сожалению, такую информацию не предоставляет. Стоит ли удивляться, что американцев вся эта российская официальная возня с дедолларизацией заботит мало. Национальные валюты, особенно такие, как российский рубль, турецкая лира или венесуэльский боливар, полноценной альтернативой доллару не являются ни для крупного бизнеса, ни тем более для мелкого. Гораздо удобнее иметь одну международную валюту для торговли со всем миром. Использование десятка чужих валют сопряжено с серьезным риском и требует массы дорогостоящих и обременительных телодвижений. Отслеживать их курс, корректировать цены, обращаться в банки для конвертации, платить немыслимые комиссии за обмен неликвида, страховать валютные риски, ну и так далее. Зато к другой валютной альтернативе, которая может родиться из криптовалютных экспериментов братьев Дуровых и Марка Цукерберга, американские власти относятся более чем серьезно. О них и поговорим. Одиннадцатого октября комиссия по ценным бумагам и биржам, регулирующая на территории США легальный оборот всех финансовых инструментов, сообщила, что добилась судебного запрета деятельности двух офшорных компаний. Речь идет о зарегистрированных на британских Виргинских островах Telegram Group и ее дочерней компании Tone Issuer, которые предположительно занимались первичным размещением токенов Gram в США и за рубежом этой страны. Причиной иска, поданного в суд Южного округа Нью-Йорка, стало отсутствие необходимой регистрации.
Наши чрезвычайные действия направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы утверждаем, были проданы незаконно.
Интересно, что судебный иск американского регулятора базируется на информации, полученной от самих компаний. Еще в феврале 2018 года они уведомили комиссию о планах запуска криптовалюты. Тогда же 2 миллиарда 900 миллионов токенов Gram были проданы 171 инвестору на сумму 1 миллиард 700 миллионов долларов. Формальным поводом для иска стало наличие среди этих инвесторов 39 американцев, которые вложили в проект около 425 миллионов долларов. Напомню, что предварительная подписка на Gram проходила в два раунда. В ходе первого токены предлагались по 37 американских центов за штуку, а во втором они стоили уже $1.33. Рекомендованная цена при запуске, нынешнем запуске, выше цены первого раунда почти в 10 раз – $3.62. Это знакомая каждому советскому человеку рекомендованная цена – 3.62, стоимость бутылки 80, и лишнее напоминание о российских корнях проекта. Но и вернемся к иску. Американский регулятор считает, что права американских инвесторов были нарушены. Во-первых, в инвестиционном соглашении о покупке Gram не содержалась информация о финансовой истории компании-эмитента, на основании которой можно было бы сделать вывод о ее способности генерировать прибыль. И по логике комиссии покупатели не имеют возможности принять взвешенное решение о том, стоит ли покупать криптовалюту. Во-вторых, инфраструктура мессенджера позволяет совершать анонимные переводы. И хотя при обороте Gram предусмотрена система идентификации пользователей, выстраивать ее должны сами инвесторы. А администрация Telegram доступа к этой информации иметь не будет. Наконец, еще одна претензия заключается в том, что Gram никакого легального статуса ни в одной юрисдикции не имеет. Вот еще одна цитата из искового заявления.
Ответчик планирует продать миллиарды ценных бумаг, которые затем быстро начнут переходить из рук в руки инвесторов США, не предоставляя этим инвесторам важной информации о бизнесе, финансовом состоянии, факторах риска и менеджменте.
Претензии к отсутствию финансовой истории проекта, который пока официально не запущен, выглядят притянутым за уши. Суть ICO или первичного размещения токенов в том и состоит, что инвесторам предлагается поэтапный план реализации проекта, а они уже решают, насколько реалистичен этот план и насколько прибыльным будет проект. Эти планы были давно опубликованы и выглядят весьма амбициозно. На блокчейне Tone, помимо платежной системы для новой криптовалюты, будет создана система хранения файлов, прокси для обхода блокировок, краудфандинговая платформа, система, позволяющая генерировать собственные токены и средства для использования смарт-контрактов. Все это в том или ином виде уже реализовано в других проектах, но главное отличие блокчейна Tone заключается в том, что он позволит обрабатывать миллионы транзакций в секунду, устранив главный недостаток биткоина. Там около 10 транзакций в секунду. И даже производительность международных платежных систем, таких как Visa и MasterCard, на два порядка ниже, чем та, что заявлена Дуровыми. Кроме того, Tone должен исправить основной недостаток эфириума – кратный рост издержек при масштабировании самостоятельных проектов на этом блокчейне. Впрочем, главное преимущество проекта братьев Дуровых – миллионы пользователей Telegram, которые ждут этого проекта по всему миру. Для развития экосистемы и создания ликвидного рынка планируется бесплатно раздать 250 миллионов монет подписчикам мессенджера. Сможет ли американский регулятор остановить запуск проекта или как-то существенно на него повлиять? видимо, не сможет. Мы много раз говорили об устойчивости децентрализованных проектов на блокчейне, об их устойчивости к атакам именно со стороны государства. И эта устойчивость поддерживается самими пользователями, а в случае с блокчейном ТОН она будет поддержана еще и инвесторами, которые приняли участие в предварительной подписке. Едва ли какие-то запреты заставят отказаться от получения монет и потерять вложенные деньги. После запуска блокчейна проект способен развиваться самостоятельно, без участия братьев Дуровых и привлеченных ими разработчиков. И запускается он не в США, Европе, России, Китае, а в интернете. А судя по успехам Роскомнадзора в борьбе с Telegram, закрыть ТОН можно будет только вместе с интернетом. Активность американских регуляторов и запрет, попавший в топ новостей по всему миру, скорее сыграют на руку новой криптовалюте. Те, кто о проекте ничего не слышал, о нем узнали. А те, кто слышал, но успел забыть, получили напоминание. Даже если американские власти хотели воспрепятствовать появлению грамм, очевидно, что спохватились они несколько поздновато. Видимо, все ресурсы были брошены на борьбу с другим проектом, который глава Facebook Марк Цукерберг должен запустить в первой половине 2020 года. В июне было объявлено о создании ассоциации Libra, в которую помимо Facebook вошли крупнейшие международные платежные системы и ведущие компании, которые занимаются интернет-коммерцией. Планы Цукерберга стали предметом специальных слушаний в американском Конгрессе. Они обсуждались на июльской встрече «Большой семерки». Стали предметом разбирательства антимонопольных органов Евросоюза. Вердикт всех этих разбирательств однозначный. Либра угрожает разрушить монополию национальных государств на эмиссию денег, и допустить реализации проекта Марка Цукерберга нельзя ни при каких обстоятельствах. Нашлось и слабое звено. Власти развитых стран начали оказывать на компании ассоциации Libra серьезное давление. В результате сначала о прекращении своего участия в разработке Libra заявил PayPal, а в конце прошлой недели об аналогичном решении объявили Visa, MasterCard, eBay и платежная система Stripe. Все они в качестве основной причины своего решения называют давление на проект со стороны регуляторов. Но при этом все допускают возможность вернуться к проекту, когда или если юридические вопросы будут решены. В том, что они не будут решены, никогда сомневаться не приходится. Люди, лишь современное государство монополии на печать денег, и что от этих государств останется уже к вечеру. Вопрос в том, хватит ли воли у Марка Цукерберга и оставшихся в ассоциации участников для того, чтобы довести до конца свою революцию. Пока сооснователь Libra Дэвид Маркус в своем твиттере поблагодарил Visa и MasterCard за то, что они держались так долго.
Особое спасибо Visa и MasterCard за то, что ждали до последнего. Давление было огромным, мягко говоря, и я уважаю их решение дождаться регуляторной ясности в отношении Libra на фоне угроз их бизнесу. Я бы предостерег от предсказывания судьбы Libra на фоне этой новости. Разумеется, это не очень хорошие новости в краткосрочной перспективе, но это по-своему дает большую свободу. Оставайтесь на связи, чтобы узнать больше очень скоро. Изменения такого масштаба тяжелы. Ты понимаешь, что на правильном пути, когда появляется столько давления.
Проще говоря, пока проект продолжается.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
В начале программы мы упомянули о волне эйфории, которая накрыла фондовые рынки и привела к росту акций в конце прошлой недели. Но это относится не ко всем акциям. Главной российской финансовой новостью пятницы стал 20% обвал акций Яндекса на московской бирже и 18% на нью-йоркской. За день акционеры Яндекса стали беднее на 120 миллиардов рублей, то есть почти на 2 миллиарда долларов. А всего-то накануне вечером в Комитете Госдумы по информационной политике состоялось публичное обсуждение внесенного летом законопроекта о значимых информационных ресурсах. Несколько крупных инвесторов по результатам слушаний посчитали, что законопроект будет поддержан правительством и администрацией президента. Про депутатов, привыкших брать под козырек, сомнений изначально не было. Мнение бизнеса учитываться тоже, по всей видимости, не будет. Стоит напомнить, что внесенный единороссом Горелкиным законопроект ограничивает иностранную собственность информационных ресурсов, которые признаются значимыми для развития национальной информационной и коммуникационной инфраструктуры, 20%. Какие ресурсы являются значимыми, а какие нет, решать будет Роскомнадзор. Для тех, кто этот лимит превышает, предусмотрено наказание. Запрет как на размещение собственной рекламы, так и на продажу рекламы на своем ресурсе другим компаниям.
Поскольку глобальные IT-корпорации стремятся монополизировать и завоевать новые рынки, очень важно, чтобы мы сохранили национальные компании в этой сфере. Если мы скажем, что невидимая рыночная сила все сделает сама, то наши технологические компании могут оказаться в руках более крупных корпораций.
Значимость Яндекса ни у кого никаких сомнений не вызывает, так что компания первой попадет под действие закона. И это большая проблема. Яндекс нельзя назвать российской национальной компанией при всем желании. Главный офис находится в Нидерландах. 85% акций торгуются в свободном обращении на Нью-Йоркской бирже NASDAQ. Основатель и крупный акционер Яндекса Аркадий Волош – гражданин Мальты. Каким образом снизить долю иностранных акционеров до нужных 20% в этих обстоятельствах совершенно непонятно. Горелкина, впрочем, это волнует мало. Как не волнуют его и многомиллиардные потери акционеров Яндекса. В своем телеграм-канале с говорящим названием «Душитель интернета» он довольно цинично комментирует ситуацию.
Во всем мире акции компании реагируют на новости из их сферы. Так устроен рынок. Когда вносил законопроект, тоже упали, потом подросли. Возможно, нападение повлияло вчерашнее заседание комитета. Не вижу проблемы. Сегодня упали, завтра подрастут. Мой вам совет. Зарядите какого-нибудь чиновника с заявлением, что он типа не поддерживает законопроект, и акции обязательно начнут расти. Не знаю, влияет ли заявление телеграм-каналов на котировки, но тоже можете попробовать. Конечно, предвкушаю очередную порцию песнопений телеграммеров на вентилятор.
Те, кто стоит за Горелкиным, видимо, надеются, что Волош со товарищами одумаются и перерегистрируют компанию в России. А крупные акционеры, западные инвестфонды, купившие акции Яндекса, запаникуют и побегут Грефу или Усману в надежде продать с хорошим дисконтом свои пакеты. А те будут долго морщить лоб, надувать щеки, говорить, что ну, актив, конечно, хороший, но вот так вот сразу взять и выложить кругленькую сумму они не могут. Ну, если скинуть еще 10% от рыночной цены, которая к тому и времени и так опустится до неприличной, то, наверное, можно было бы и подумать. Другие варианты, видимо, даже не рассматриваются, но они есть. Это арбитражные судебные иски, потом запрет на продажу рекламы, которая для Яндекса является существенным источником дохода. В конечном итоге компанию ждет, если не разрушение, то серьезное ослабление и закрытие в целях оптимизации большой части сервисов Яндекса. Готовы депутаты лишить россиян и лишиться сами Яндекс.Карт, Яндекс.Погоды, Яндекс.Такси, Яндекс.Еды, наконец, Яндекс.Почты, поисковика. И куда они в этом случае пойдут? В Google? Что-то мне подсказывает, что там доля иностранцев тоже превышает 20%, как и в Алиэкспрессе или в Фейсбуке. Греф с Усмановым, даже если скинутся, купить по 80% в каждом из этих интернет-гигантов они не смогут. И по 8% не потянут. Да и не продаст им никто. И что тогда? Делать вид, что никакой роли они в российском интернете не играют? Кстати, попытка манипулировать рынком интернет-рекламы тоже палка о двух концах. Можно оставить без рекламы соцсети и крупные порталы, вроде Google или Яндекса. Пользователи, кстати, только рады будут. Но куда идти рекламодателям? Не на портал же госуслуг, в конце концов. А главное, что для обеспечения информационной безопасности этот законопроект абсолютно бессмысленен. Кто владеет той или иной интернет-компанией, абсолютно никакой роли не играет. Даже если мы готовимся к войне, информационной или третьей мировой, неважно. Гражданство в этом отношении дело 33-е, потому что сегодня он гражданин России, а завтра нейтральной Швейцарии, иди его потом оттуда выцарапывай. Главное – правила игры, по которым все должны играть в той или иной стране. И, кстати, закон о хранении персональных данных на территории России – гораздо прагматичнее с точки зрения информационной безопасности, чем абсолютно бессмысленный законопроект депутата Горелкина. Если уж поддаваться паранойи, то хотя бы действовать эффективно. Впрочем, что-то подсказывает, что информационная безопасность интересует авторов законопроекта в последнюю очередь. Налицо нерыночные методы конкурентной борьбы, о которых предупреждал гарант Конституции в ходе своей последней прямой линии гендиректора группы Яндекс Елену Бунину.
Мы в Яндексе хотим еще большего. Мы хотим построить компанию, которая была бы международной технологической компанией родом из России, чтобы наша страна гордилась нами, а весь мир восхищался нашими технологическими крутыми сервисами. И это становится возможным. Потому что, например, сейчас у нас технология беспилотного вождения одна из самых лучших в мире. Но есть такая проблема. Есть проблема регуляторики, правового законодательства. Потому что вот сейчас уже в Америке 1400 машин беспилотных тестируются на дорогах. Мы сегодня, вот ровно сегодня, вывели первые 5. У нас очень длинные процедуры. Поэтому у меня такой вопрос к вам. Что вы думаете, может ли государство сделать у нас в стране правовые режимы на шаг, наоборот, впереди, чем в других странах, чтобы мы могли прорываться в новых технологических областях и быть круче всех? Спасибо.
Сам хочу.
Но мы должны, как вы правильно сказали, мы должны учитывать все-таки особенности нашей страны. Значит, ничего, я люблю Германию, но вы знаете известное выражение. Там, где русскому хорошо, немцу может быть смерть. Вот, и наоборот. И наоборот. У нас вот сейчас без подготовки, да, подготовки взять и разрешить там беспилотные летательные аппараты, которые будут доставлять почту, что делают несколько стран. И кто-то может воспользоваться этой, на самом деле, на первом этапе хотя бы дорогой услугой. А вот те, у кого нет денег, будут все время посматривать в небо, не упадет ли что-нибудь на голову сверху. Поэтому все это должно быть хорошо подготовлено. Хотя темпы должны быть, конечно, другими. Они должны быть прорывными. Здесь я полностью с вами согласен. Но то, что вот вы, насколько мне известно, сейчас договорились с коллегами из Южной Кореи, да, где они будут развивать беспилотную автомобильную технику, но с вашими вложенными туда мозгами, с вашими продуктами там, и так далее. Но это уже шаг к тому, чтобы мы вами гордились, мы и так вами гордимся, это хорошая компания, а другие, ну, восхищались или нет, но, во всяком случае, с уважением относились. Кстати, насчет восхищения, надо к этому осторожно относиться. Вот вы все восхищались, сейчас их раз и прихлопнули, понимаете? Поэтому нужно иметь в виду, что в современном мире, к сожалению, используются и часто нерыночные методы конкурентной борьбы.
Несколько часов назад стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике. По 9 миллионов шведских крон, то есть примерно 900 тысяч долларов, разделят между собой трое. Француженка Эстер Дюфло и американцы Абхиджит Бенерджи и Майкл Крэмер. Тема вполне ожидаемая. Премию вручили за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью. Майкл Крэмер в середине 90-х вместе с коллегами проводил полевые эксперименты для проверки ряда мер, которые могут улучшить уровень школьного образования в Западной Кении. Абхиджит Бенерджи и Эстер Дюфло боролись с бедностью в разных странах, в том числе и в Индии. Как отметили в Нобелевском комитете, их экспериментальные методы исследования в настоящее время доминируют в экономике развития. Неравенство, бедность, дефицит ресурсов, устойчивое развитие и разумное потребление – основные темы, которые всплывают на всех международных форумах последних лет. Докатилось даже до главного российского форума в Санкт-Петербурге. Это значит, что ценности меняются, и сегодня увеличение прибыли компании или рост ВВП в развитых странах практически перестали быть целью и критерием успеха. Об этом мы говорили в прошлой программе. И Нобелевский комитет это демонстрирует как нельзя лучше. Экономический обозреватель Никита Сафронов проанализировал, за что в последнее время давали Нобелевские премии по экономике.
Альфред Нобель экономистов не любил. По крайней мере, об этом говорят его потомки, которые выступают против премии по экономике памяти Альфреда Нобеля. Тем не менее, в этом году самую престижную награду для экономистов вручают уже в 51-й раз. Юбилейную 50-ю премию в прошлом году поделили между собой американские ученые Уильям Нордхаус и Пол Ромер. Как и лауреаты этого года, они трудились над проблемами устойчивого и повсеместного роста экономики, который позволил бы искоренить бедность. Ромер доказал, что ключом к росту является технологический прогресс, а идеальная среда для рождения и развития новых технологий – это рыночная экономика с элементами госрегулирования. Его коллега Нордхаус связал уровень выброса парниковых газов с экономическим развитием и смог вычислить, как климатические изменения влияют на благосостояние человечества. Годом ранее Нобеля по экономике получил американский профессор и бывший советник Барака Обамы Ричард Талер, пополнив ряд исследователей поведенческой экономики, удостоенных награды. В своих трудах на стыке экономики и психологии Талер исследовал, как люди интерпретируют понятие справедливости. Он объяснил, почему никого не возмущает, что чашка кофе в дорогом ресторане стоит в 10 раз больше, чем в автомате. Дело в том, что это соответствует представлению людей о справедливом ценообразовании. Он также объяснил, почему многие предпочитают акции в магазинах среднего класса постоянным покупкам в магазинах эконом-класса. Покупка со скидкой лучше удовлетворяет желание человека купить то же, но за меньшие деньги. В 2016 году премию присудили Оливеру Харту из Гарвардского университета и Бенгту Хольмстрему из Массачусетского технологического института за вклад в теорию контрактов. Экономисты изучали поведение двух сторон, связанных контрактом, например, владельца предприятия и его топ-менеджера. Они доказали, что вознаграждение топ-менеджера не может определяться одним или двумя факторами, вроде стоимости акций или объема продаж, так как они могут и не зависеть от управляющего. Согласно теории ученых, владелец должен получать постоянные сигналы о работе менеджера и отделять их от случайных факторов. В 2015 году премию вручили профессору Принстонского университета Ангусу Дитону и опять-таки за анализ потребления, бедности и благосостояния. В числе прочего, его исследования, начатые еще в 80-х годах, перевернули систему подсчета уровня бедности. Он первым предложил считать показатель не по общему объему потребления, а на основе индивидуальных опросов домохозяйств. Благодаря трудам Дитона, власти Индии в 2000 году обнаружили, что в стране гораздо больше бедных, чем считалось ранее. В 2014 году Шведская Королевская Академия Наук присудила премию французскому экономисту Жану Тиролю. Он изучает поведенческую экономику, коррупцию в обществе, но награду получил за анализ рыночной власти и регулирования. Ученый выяснил, как правильно регулировать отрасли, в которых доминирует несколько крупных компаний, чтобы избежать рост цен и позволить выходить на рынок более эффективным предприятиям. Посетив Россию летом 2019 года, Тироль раскритиковал высокую долю госучастия в экономике. По его мнению, государство не должно быть игроком на рынке.
Мне нравится премия за открытие, которое помогло властям Индии обнаружить несколько миллионов бедных. Но на этом наше время в прямом эфире, к сожалению, подошло к концу. Всего доброго, до следующей недели.